Глава 23. Как подчиненные короля Смоля судили новичка. С помощью коня офицеру и солдатам удалось вырвать новичка из паутины. Они оттащили его подальше от мышеловки под широкие листья лопуха.
«Будем судить по всем правилам», — сказал офицер. «Именем короля. Я буду прокурором, вы...»
— он указал на солдат.
«Судьями, а конь — защитником».
Солдаты дружно рявкнули.
«Слушай, ваш визблок!»
Что значило «слушаемся, ваше высокоблагородие».
Конь в знак согласия щелкнул копытами и тряхнул головой. Затем офицер спрятался за кочку, напустил на себя великую важность и, выйдя оттуда, сказал басом.
«Встать! Суд идет!»
Солдаты взяли руки по швам, а конь заржал.
«Нечего ржать!»
— крикнул офицер.
«Это вам не комедия, а королевский суд! И потом нас может услышать Пешкин!»
Он пугливо посмотрел по сторонам и кивнул головой судьям.
«Продолжайте!»
Но солдаты стояли смирно и молчали. Тогда офицер махнул рукой и взял слово сам.
«Именем короля Смоля судится солдат-новичок за измену присяги».
«Но я ведь ничего такого не сделал», —
хотел оправдаться новичок.
«Как это ничего? Вместо того, чтобы доложить мне, где находится противник, ты бежал за ним». Ты хотел сдаться в плен и перейти на его сторону. Но тебе мешал черный цвет, и ты начал сдирать с себя нашу благородную черную краску. Посмотрите, на его груди белая полоса!»
Новичок прикрыл рукой шрам. Только сейчас он заметил, что от него откололась щепочка и обнажила белое сосновое дерево. Это случилось тогда, когда он бежал за Машей и Пешкиным.
«Доказательства налицо!» «И оправдания тебе нет!» «Ваше слово, судьи!»
— сказал офицер и ткнул солдатов кулаками в бока.
«Говорите, какую придумаем казнь?»
«Расстрелять!»
— рявкнули хором судьи.
«Затоптать!»
— сказал защитник конь.
«Нет, нет!»
— замахал руками офицер.
«Это не казнь для соснового солдата. Я придумал штуку пострашнее!» «Мы эту щепку расколем, да-да, расколем на четыре части, чтобы его и склеить нельзя было!»
Солдаты разбежались в разные стороны искать орудие для казни. Именно в это время Пешкин со своими солдатами и Маша-Ромаша подошли к мышеловке.
«Здесь Пыжик, спасите его!» —
взмолилась Маша.
«Затем мы сюда и шли»,
— сказал Пешкин, разглядывая мышеловку, опутанную паутиной. Но вдруг листья на кусте затряслись, и сверху послышалось громкое шмелиное жужжание.
«Я вижу, вижу, уже осудят!»
«Кого там еще судят?» — оглянулся Пешкин.
Но Маша успела уже все заметить.
«Скорее, скорее, смотрите, что они с ним делают!»
— крикнула она и потащила Пешкина к месту казни.
«Да это не как вояки короля Смоля!» — удивился Пешкин. «И новичок тут? Да они его вроде хотят расколоть!»
Офицер и конь с двух сторон держали новичка, а солдаты тащили к ним старый заржавленный перочинный нож.
«Нет, я этого так не оставлю!» — решительно сказал Пешкин. «Пока кота Василия нет, надо выручать беднягу».
«Вот я им сейчас задам!»
— закричала Маша и хотела туда бежать, но Пешкин преградил ей дорогу.
«Нет уж, воевать — дело мужское, солдатское!»
— и скомандовал.
«Солдаты, вперед, в атаку!»
Но Маша была из тех девочек, которые не боятся драк, и, если нужно, могут за себя постоять и дать сдачи. Она сказала так.
«Девочки на войне бывают медицинскими сестрами. Если кого-нибудь из вас поцарапают или ранит, я перевяжу».
Пешкин ничего не сказал, потому что ему хотелось, чтобы Маша была рядом.
«Делают свое черное дело»,
— зло прошептал он.
«А ведь их-то четверо. Офицер, конь и двое солдат. Да, голыми руками их не возьмешь».
«А я что-то знаю», —
сказала Маша Ромаша.
«Тут недалеко стоит какая-то пушка, и копье рядом лежит. Пойдемте, я покажу».
То, что Маша назвала какой-то пушкой, оказалось Колиной чернильницей-невыливайкой, а копье — простой ручкой с заржавевшим от времени пером. Видно, Коля когда-то их здесь потерял. Трава выросла, стала густой, и найти их он не смог.
«Так это же учебное орудие моего Коли Пыжикова», — сказал Пешкин. «Мы их применим против нашего врага. Как говорится, где смекалка и сноровка, там и палка, что винтовка».
Пешкин наклонил невыливайку и заглянул в нее.
«Это отличная крупнокалиберная пушка-гаубица. Заряжена отличными чернилами. Сейчас как шарахнем по врагу. За год не отмоются».
И покатил чернильницу на позицию. Маша, взяв ручку наперевес, словно это было копье, подражая Пешкину, сказала:
«Пригодится эта ручка, тоже остренькая штучка».
Когда пушка-невыливайка была установлена и жерло ее направлено на врага, Пешкин предложил:
«А что, ребята, если мы им десант в тыл забросим, а?»
«Отличная мысль!»
«Здорово придумано! Только как мы туда перелетим, если у нас ни истребителей, ни бомбовозов нет?» «Все будет», — сказал Пешкин
и зашептал что-то на ухо Маше Ромаше. Она захлопала в ладоши и куда-то исчезла. Не прошло и минуты, как она вернулась назад, ведя на поводках двух майских жуков.
«Чем не бомбовозы?» — сказал Пешкин. «А ну, братцы, хватай жуков за лапы!»
Солдаты выполнили приказание, а Маша и Пешкин начали щекотать жуков под крыльями, как будто заводили моторы.
Жуки загудели и взвелись в воздух.
Таким образом, десант из двух солдат был заброшен в тыл противника. Пешкин скомандовал:
«Приготовиться к бою!»
«А как же мы будем стрелять из чернильницы, если она не выливайка? Из нее ведь ни одной капельки не выльется!»
— воскликнула Маша.
«Эх ты, Маша-Ромаша!»
— покачал головой Пешкин.
«Сразу видно, что ты плохо знакома со школьными принадлежностями. Где ты видела невыливайку, чтобы из нее не проливались чернила? Все зависит от того, какому ученику она в руки попадет. У иного школьника из невыливайки выливается вдвое больше чернил, чем может поместиться. Даже учителя удивляются, а вот, говорят, есть ученики, у которых простые чернильницы ни капли не проронят. Правда, я таких учеников еще не встречал».
И в это время до них донесся голос офицера:
«Именем короля!»
Это он отдавал приказание казнить новичка.
«Скорей, скорей!»
— затопала ножками Маша.
«Стреляй!»
Пешкин схватил тяжелый сучок и крикнул:
«Орудие! Слушай мою команду! Прицел Е-4! Трубка Ц-8! Огонь!»
И изо всех сил ударил сучком в дно невыливайки. Раздался звон, и в положение противника влетела густая струя чернил.
«Ой, ой, спасайтесь!»
— послышалось с той стороны.
«Прямое попадание», — скромно сказал Пешкин.
«Ура!»
— захлопала в ладоши Маша и принялась скакать на одной ноге. Тотчас же «ура» послышалось с противоположной стороны.
«Наш десант действует», — сказал Пешкин,
и, схватив Колину ручку, бросился вперед, выкрикивая:
«За мной в атаку! Вперед!»
Маша побежала следом за Пешкиным. Когда они примчались к месту расправы с новичком, то офицера, коня и двух черных солдат уже не было. Они позорно бежали, бросив свою жертву. Новичок стоял на пеньке, и у его ног лежал обломок ножа, которым собирались его расколоть на 4 части. Он был цел и невредим, хотя и ранен чернильным снарядом в лоб и в нос, но это было не страшно. Такие ранения можно встретить у многих учеников. И ничего, живут. Новичок был готов ко всему. Но теперь ему не страшно было умирать. Перед ним была красавица Маша. Новичок поднялся на ноги, смело посмотрел в глаза Пешкину и сказал: «Ну, теперь я готов».
«К чему ты готов?» — спросила Маша. «Я готов умереть, ведь я ваш враг. Я черный солдат».
«Черный, говоришь?» — улыбнулся Пешкин. «Это дело поправимое».
И толкнул новичка в дождевую лужицу. Вода в ней сразу потемнела. Когда новичок вылез из воды, он стал совершенно неузнаваемым. Черная акварельная краска смылась, и тело его приобрело цвет соснового дерева. Конечно, он еще не стал таким, как Пешкин и другие генеральские солдаты, но черным он уже тоже не был.
«Браво, браво!» —
радостно захлопала Маша в ладоши и, осмотрев новичка с головы до ног, сказала:
«Знаете, этот цвет вам больше к лицу».
Новичок опустил глаза и хотел поблагодарить Машу, но Пешкин опередил его.
«Не время! Впереди опасное дело!»
И они пошли вперед. Маша держала за руки Пешкина и новичка, а солдаты сзади несли Колину ручку, оружие, которое могло пригодиться в новом деле. Новичок был счастлив. Он знал, что на его лбу и носу чернильные пятна, но это не смущало его. Может быть, по ним Маша догадается, что он поэт. Ведь все начинающие поэты пишут стихи чернилами, а старые печатают на машинке. Он крепко сжимал руку девочки и думал о том дне, когда сможет подарить ей свои первые стихи. Thank you.